Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Наверное, обращаясь взором в наше прошлое и вспоминая детство, каждый из нас может вспомнить какую-нибудь поворотную встречу с человеком простым и добрым, или значительным и важным, или, может быть, просто с человеком, который нас чему-либо научил. Но именно такие встречи обогащают нашу жизнь и влияют на ее дальнейшее развитие. Я думаю, что именно такая встреча состоялась сегодня здесь, в школе Новодевичьего монастыря, где дети повстречали отца Александра Дьяченко. Отец Александр не просто священник, он еще и писатель, и умеет говорить и с детьми, и со взрослыми на очень сложные темы самым простым языком.
Отец Александр приехал из-под Владимира, из села Иваново. В Свято-Владимирской школе Новодевичьего монастыря он долгожданный гость. Современные писатели, современные школьники встретились на открытом уроке литературы. Можно сказать, что это был урок открытия, на котором отец Александр приоткрывал перед ребятами тайну рождения в себе писателя. Чтение – вот что питало будущего мастера пера в детстве.
Наверное, я стал человеком, уже действительно уже взрослым. И вот понадобилось уже мне что-то сказать. Вот когда понадобилось сказать, стало получаться то, что стало получаться. И вам, я скажу так, писать легко. Нужно только знать, что ты пишешь и что ты хочешь сказать. Зачем ты это делаешь? Когда молодые люди приходят, тоже там литературный институт, так я думаю, с высоты своего возраста просто, я думаю, вот смотри, как они пишут, какие-то рассказы, о чем-то пишут. Но ведь они еще совсем молодые. Они могут, что говорится, оттачивать перо. Они могут учиться как-то вот преподать себя. Но они больше преподают себя. А что ты скажешь людям? Нужно знать, что ты хочешь сказать людям. Поэтому для меня, наверное, став таким человеком взрослым, уже став дедушкой, ты же дедушка. Спасибо. Я пишу, знаете, с расчетом на то, что мои внучки подрастут, иду читать мои книжки. Вот самый первый книг я посвятил моей старшей внучке.
Так бывает, что книги рождаются вместе с детьми. Ведь и Корней Чуковский писал для своих детей. Они были его главными вдохновителями и музой. И милая девочка Мура, Маша, дочка Чуковского, знакома каждому, несмотря на то, что не дожила до совершеннолетия. Умирающая от туберкулеза Мурочка цеплялась за литературу, как за единственный светлый луч. И папа писал, писал и писал. Трудная жизнь, опыт, испытания – вот из чего состоит кузня литературного таланта.
Слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз. Деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждой русской окошицей крестом своих рук ограждая живых, всем миром садясь, наши прадеды молятся за Бога не верящих внуков своих.
Настоящий поэт, писатель, не меньше, чем кто-либо другой, служит людям, отдает себя.
От вас тоже потребуется отдавать. Вот эти прекрасные стихотворения того же Симонова вы сейчас слышали. Замечательное стихотворение. Знаете, почему он написал? Вот так написал. Такие гениальные такие вещи. Почему он так написал? А потому что он шел через эту боль, через этот страх, через эту кровь, через эти слезы, через эту смерть. Вот он шел, и он сопереживал. И вся душа его была как открытая рана. А когда у человека такая открытая рана в душе, душа начинает рожать гениальные строки. Вот такой чудесный поэт. Максимилиан Волош. Я знал его раньше, просто как поэта Серебряного века. Читал его, так знаете, так. Ну, мне нравились его рифмы, такие необычные. А потом, что во время революции он стал свидетелем трагедии, великой трагедии. И там, где был просто талантливый поэт, там родился гений. И вот этого цикла вот этих революционного периода, вы знаете, невозможно просто так читать. Их нужно читать стоя. Понимаете, вот как вы сейчас встали сильно стоя. Вот стоя. Приходит время, и время требует своих героев. Я вижу героев, вот они герои, маленькие люди, маленькие-маленькие, простые-простые, дети, старики, простые рабочие. Потому что каждый человек для Господа драгоценен. Да, драгоценен. Что я хочу вам посоветовать? Читайте. Любите читать. Погрузитесь в книгу. Погрузитесь.
В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Так о чем же был сегодняшний урок литературы? Вдруг родителям захочется заглянуть в тетрадь и почитать конспект, а там пусто. Хотя нет, не пусто. Некоторые, слушая, делали небольшие пометки. И в этих скупых словах столько всего сокрыто, что даже если уяснить только их, это будет настоящий урок не просто литературы, но и жизни.
Мы, священники, обязаны приходить в школу, общаться с детьми, встречаться с детьми. Это и наша обязанность, это наш долг. И, в общем-то, для многих священников это и, в общем-то, большая отрада. Потому что, по большому счету, с детьми, с молодыми такими вот людьми мы встречаемся в основном в учебных заведениях. Поскольку среди прихожан у нас все-таки в большей степени люди уже в возрасте. Я уже привык говорить то, что наша вера — это вера людей мудрых. Людей, которые уже пожили, людей, которые умеют оценку давать своей жизни. И, в общем-то, через какие-то сложности, может быть, через какую-то, знаете, высокую любовь, да, к миру, к окружающему миру, к тем людям, которые рядом с тобой тоже приходят в церковь. А дети еще должны сформироваться. Им еще нужно научиться быть людьми. А человек начинается быть человеком. Вот мое такое, вы знаете, вот мнение спустя 16 лет священства после покаяния. Покаяние, что человек, да, вот он определяется. Тогда он на самом деле определяется, кто он такой. Он определяет свои отношения с Богом. И вот эти отношения, они его делают человеком. Тогда он на весь мир начинает смотреть по-другому. И оценку давать всему другому. И для него ребенок, любой ребенок, это его ребенок собственный, его внуки, вот как вот у меня уже две внучечки. Ты отражаешься в них. Тебе очень хочется, знаете, как приходишь к этим малышам, самые вот первые эти классы, второй, третий класс, они все такие замечательные. Они все такие милые-милые, такие глазки такие. И хочется их вот просто взять, вот обнять, прижать. Вот был бы такой большой-большой карман у батюшки, батюшка бы их в карман всех туда посадил и охранял бы, от мира охранял бы, от зла бы охранял бы. Я люблю разговаривать с детьми. Помню, приходит такой 7-летний малыш. Вот как бы первое, это не исправить. Детки, маленькие детки, они не могут каяться. У них нет еще состояние вины. Это очень редко, когда у ребенка вина, состояние вины может что-то у него вот возникнуть вот сразу же после какого-то поступка. Здесь вот пришел такой маленький человечек. И я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, ты молишься? Он так задумался. Нет. почему, интересно, ты не молишься? А мне некогда. А почему же тебе некогда? Чем ты занят? Я играю. А чем ты играешь? Я играю своими игрушками. Я вот запомнил вот этот разговор, я о нем тоже писал. Это потрясающе честный разговор. Спросите любого взрослого человека. Сходу, ты молишься? Нет. А почему? А мне некогда. А почему же тебе некогда? А я занят. А чем ты занят? Да наговорят все, что угодно. На самом деле я играю. Чем ты? Своими игрушками, понимаете? Дети, вот эта детская непосредственность, это такая мирность. Общаясь с ними, ты отдыхаешь, растворяешься в них. Вот сейчас у меня две внучки, одной 5,5, другой чуть больше 4. Мы с бабушкой, с матушкой моей, то есть бабушкой ребятишек, в общем-то, на самом деле, вот на самом деле растворяемся в них. Особенно бабушка. Вот Господь нам дал одно дитя, одну дочечку, достаточно в таком же возрасте, она у нас появилась. И, видимо, это мало. Мало. И вот когда появились внучки, все для бабушки, они стали центром внимания. Ну, нужно было вверх погодки, нужно было и помогать, безусловно. Помощь людей, взрослых, она очень нужна. Очень нужна. И не только помощь, вы знаете, помощь, она во всех отношениях. Я порой даже, уже сейчас интересуюсь этой темой, даже прочитал, что одна мамочка такая молоденькая, вот погодочки такие родились, и вот это напряжение, внутреннее напряжение, оно привело к тому, что человек попал в психиатрическую клинику. Она не выдержала. Вот без помощи не выдержала, потому помогать надо. Бабушка – это и воспитатель, бабушка – это такой ментор и так далее, и так далее. Но самая главная задача дедушки и бабушки, самая главная задача – это баловать детей. Баловать. Родители должны воспитывать. Родители должны чему-то учить. Вот. Поэтому, когда бабушка слишком начинает что-то, я говорю, стоп. Не забывай, мы с тобой дедушка и бабушка. Мы те, кого очень-очень любят, потому что мы с тобой у дела, они должны помнить о нас. Это вот такое очень важное условие. Мы воспитываем наших детей. Вот сейчас мы встречались, с ребятишками встречались. Они говорят о Боге, они все это говорят. Говорят, почему это говорят? Потому что мы их учим. Мы им рассказываем. Но у них нет еще опыта своего собственного восприятия Бога. Они что-то знают. Но вот эта встреча с Богом, она происходит по-настоящему только потом. Потом. Вот опять-таки, вот наша дочь, она же ведь все детство провела на клиросе рядом с мамой. Она выросла на клиросе. Она помогала всегда маме. Это была среда ее привычного обитания. Естественно, что она периодически и причащалась, конечно же, ходила до определенного возраста. Она ходила к папе на исповедь. Потом папа сказал, что исповедоваться будешь у другого священника. Потому что когда уже происходит такое время, уже такое период полового созревания такое, то есть не надо уже отцу, не надо. Пускай будет другой. Потому что она мне может не все сказать, она может меня стесняться, она все-таки, ну, может где-то побаиваться, ребенок может побаиваться отца, потому что я хоть и любящий человек, но в то же время, ну, и строгий немножко. Стараюсь быть таким. Ну, старался. Сейчас у нас совсем другие отношения. Пришло время. Дочь выросла. Вышла замуж. Вышла замуж за очень хорошего человека. За очень хорошего. По-настоящему хорошего человека. Достойного человека. Но неверующего человека. И когда вот у нас уже было это бракосочетание, я ему сказал, что тебе повезло в том отношении, что твоя жена будет жить по христианским законам. Она будет продолжать жить по христианским законам. Это будет человек тебе верный, человек порядочный, человек, который будет очень ответственно с тобой, во всех делах решать и так далее. Единственная моя тебе просьба – не мешай. Не мешай приходить в храм, не мешай воспитывать детей в вере. Вот. А там дальше, может быть, Господь. Ну, даже я ему это не говорил, скажем, это надежда такая, знаете. Вот. И по первости-то отношения складывались вот между мужем и женой. Вот они жили, сами по себе жили. И уже отдельно от нас они жили в Москве. И вот так вот звонишь и спрашиваешь: ну ты в храм-то заходишь? Ой, папочка, некогда. Так хочется, а некогда. Понимаете? Появился ребенок. Ой, пап, ну совсем некогда. Конечно, нам с мамой было очень грустно, что... Но тем не менее, молились. Мама особенно, и папа, то есть я тоже говорю: знаешь, вот, хотя к нам приезжайте, давай в храм, давай, причастись, давай. Вот. Но опять-таки это было несколько так, это вот напоминание: давай, давай. Рождается второй ребенок, вторая девочка. Вы знаете, через какое-то время мы вдруг видим, что у нашей второй девочки правая ручка не работает. Левая все замечательно, а правая не работает. И, конечно, для нас, для всех, для нас, это стало такой, знаете, ну, катастрофой. Тем более девочка. Все страдали. Все страдали, сразу же стали искать причину, сразу же, значит, к врачам стали обращаться. И вот помню, узнали, что есть такой врач, вот такой детский невролог, который может помочь, подсказать, светило. Вот к этому врачу надо обязательно попасть. И когда врач взяла дитя, посмотрела, все посмотрела, она говорит, к дочери обращается, говорит: а ты молишься? Ты детей причащаешь? То есть она стала ей говорить то, что мы говорили с мамой постоянно. Но когда говорим мы с мамой, это как бы, ну, это обыденно, это вот это родители говорят. А когда человек, которому с таким трудом удалось пробиться, и говорит: а ты это делаешь? Причем, знаете, она это поставила первым условием, вот это врач. И после этого у нее как-то вот что-то такое вот шевельнулось такое, знаете, вот как пелена какая-то спала с глаз. И она мне звонит и говорит: папа, приезжай немедленно. То есть это еще было до 40-го дня. Приезжай немедленно, а я хочу покрестить девочку. Я хочу присутствовать при этом. Я приехал, мы крестили дитя. Потом я в ближайший храм принес девочку, там попросил батюшку воцерковить ребенка. И вот сейчас моя дочь, когда есть возможность, вот пока были маленькие, то она их просто, знаете, в машину усаживает и в храм. И в храм. Как такое возможность? В храм. Сейчас детишечки немножко подросли, они уже стали более ну, что-то вольны. В детских садиках можно отвезти туда-сюда. И моя дочь стала возвращаться на клирос того храма, где они живут. И вот в этом году, в 16-м году, мы ее спрашиваем: ну вы приезжаете к нам на Рождество? Ну, это самый такой праздник, да, на Рождество приезжаете к нам. Они всегда, каждый год приезжали к нам на Рождество. А она говорит: пап, это Рождество мы встречаем у себя в приходе. Конечно, они не приехали, но мне это было так отрадно, что у них свой приход, что теперь детки, мои внучки, ходят в воскресную школу, что моя дочь, как только есть возможность, она не работает, она сейчас с детьми занимается, муж кормит семью, как только есть возможность, бежит в храм. Вот елей на душ. Поэтому я и хочу сказать родителям, тем родителям, верующим родителям, тоже дедушкам, бабушкам, у кого так вот растут ребятишечки: вы не пугайтесь того, не отчаивайтесь, что ребенок вот дошел до какого-то возраста, а потом, став более самостоятельным, говорит: ну я не пойду в храм. Ну ему, может быть, там скучно, ему, может быть, его, может быть, не донесли. Понимаете, у него нет вот этого состояния. Чтобы ребенок с детства ходил в храм и остался в храме навсегда, это нужно быть преподобным Сергием Радонежским. Это нужно быть таким человеком, который вот мечтает быть с Богом, всю жизнь мечтает быть с Богом. А наши дети, они придут только чуть позже, когда столкнутся с этой жизнью, когда они начнут понимать подлинные ценности.
И мы снова приглашаем вас на занятия в нашу телешколу литургики для родителей.
Что это за деревья растут вдоль дороги?
Да, такие деревья у нас действительно растут. Посмотрите, вот они. Вот такие высокие, с узкой длинной кроной называются кипарисы. А вот такие вот с круглой кроной и веточкой сбоку, это так мы нарисовали оливы. Мы нарисовали для вас здесь эти деревья для того, чтобы вам было легче запомнить, что происходит в данный момент на литургии. Дело в том, что это роща тропарей и кондаков. И на литургии как раз в это время хор поет несколько песнопений подряд. И вот чтобы вы запомнили, в каком порядке идут эти песнопения, мы изобразили эту рощу. Сначала хор поет, как правило, три тропаря. Вот они. Это у нас три кипариса. А потом поют три кондака. Это у нас оливы. Что же эти за тропари и кондаки? Почему их часто бывает три? И вообще, что такое тропарь и кондак? Тропари и кондаки – это такие коротенькие песнопения, посвященные какой-либо теме. И вот три основных темы, которым посвящены тропари и кондаки на литургии, это, во-первых, тропарь храма. Ну, вы знаете, что каждый храм имеет посвящение. Он может быть посвящен какому-то святому, или какому-то празднику, или какой-то иконе. И в честь вот этого святого, праздника или иконы составлены тропари. Во-вторых, это может быть тропарь того праздника, который церковь празднует в этот день. Например, если вы пришли в храм на Пасху, вы, конечно же, услышите там тропарь Пасхи. Если придете в храм на праздник Сретения, вы услышите тропарь Сретению. Если вы придете в праздник в тот день, когда отмечается память, скажем, апостолов Петра и Павла, вы услышите тропарь, посвященный им. Да? А какова третья тема? А третья тема – это тропарь дня недели. Дело в том, что в церкви каждый день недели посвящен какому-то событию. Например, в понедельник церковь вспоминает святых небесных сил бесплотных. А, например, среда и пятница, ведь они же не зря у нас постные дни, в среду и в пятницу мы вспоминаем предательство Иуды и крестные страдания Господа Иисуса Христа. Суббота всегда посвящена поминовению усопших, а также всем святым. Четверг – святым апостолам и святителю Николаю. Ну, а самый главный, самый праздничный день нашей недели – это, конечно, воскресенье. И посвящен он, вы уже, наверное, судя по названию, конечно, это прекрасно знаете, воскресению Господа Иисуса Христа. То есть каждое воскресенье – это малая Пасха. И вот в какой бы день вы ни попали в храм, вы обязательно услышите тропарь, соответствующий посвящению этого дня. Итак, три тропаря и три кондака. Тропарь храма, тропарь праздника и тропарь дня недели. И потом кондак храма, кондак праздника и кондак дня недели. Конечно, вы можете меня спросить, а чем отличаются тропари от кондака друг от друга? И тропарь и кондак – это, получается, краткие песнопения, посвященные одному и тому же событию. Иногда такое отличие найти и определить довольно сложно. Это два разных действительно песнопения, которые посвящены одному и тому же событию. Часто бывает, что в кондаке дается более глубокое богословское осмысление праздника. Так или иначе, тропарь и кондак, они существуют в парах, и как бы одно песнопение дополняет другое. Так и в нашей роще. Сначала идут три кипариса, потом растут три оливы. Ну а деревья мы выбрали, конечно, потому что эти деревья очень часто встречаются и растут, являются такими характерными деревьями для тех мест, в которых создавалась божественная литургия. И даже эти деревья растут и на Святой Земле, вообще в Средиземноморье. То есть там, где когда-то ходил, жил и проповедовал сам Господь Иисус Христос. Поэтому вот кипарисы и оливы.
А что это за башенки с ложками? Они как будто бы на облаках стоят.
Да, это очень интересные башенки, посмотрите, вот они. Они действительно как будто бы парят на облаке. И башенки эти очень интересные. Посмотрите, три башенки, три этажа, в каждой башенке по три окошка, на каждой башенке по флажку, то есть всего три флажка. Это не случайно. Дело в том, что башенки эти – башенки три святого. Такого песнопения, в котором трижды повторяется слово «святой». «Святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас». Дело в том, что у этого песнопения есть очень интересная история. Надо сказать, что за всю историю и еврейского народа, и уже созданной Христом Церкви, несколько людей в видениях видели горний мир, небесный мир. И вот когда эти люди видели Бога и ангелов, то какой бы человек, маленький или большой, в каком бы месте он ни жил, да, он всегда, возвращаясь к нам на землю, рассказывал о том, что ангелы непрестанно славят Бога. И славят они Бога, трижды повторяя слово вот «святой». «Святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас». И вот это песнопение – это, по сути, ангельское словословие. Кто же его видел и кто слышал эту песню? Когда-то давно в Константинополе случилось великое землетрясение. Рушились дома, гибли люди. И тогда весь народ, все христиане во главе с епископом, с патриархом, с императором вышли на центральную площадь Константинополя и, встав на колени, горячо молились Богу о прекращении землетрясения. И вот тогда один мальчик из числа молящихся людей был таинственно вознесен на небеса и увидел ангельские хоры, которые именно такими словами «святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные» славили Бога. Очнувшись от видения, мальчик сразу же, тут же на площади рассказал о том, что он видел. И весь народ подхватил ангельское словословие, прибавив к нему от себя слова «помилуй нас». Землетрясение прекратилось, город был спасен. С тех пор эта молитва, молитва ангельская, вошла в литургию и в некоторые другие службы церкви. Посмотрите, именно потому, что она ангельская, небесная, наши башенки тоже парят на облаке, и сами они такого бело-голубого небесного цвета. А что же написано на флажках? Давайте приглядимся. Вот три флажка, и мы видим на них следующую надпись. «Агиос, агиос, агиос». Это надпись на греческом языке. Но слово вот это «агиос» нам хорошо бы с вами запомнить. Дело в том, что в переводе с греческого «агиос» значит «святой». Очень часто на иконах, особенно на древних иконах, мы с вами можем увидеть подпись того, кто там изображен, и там будет написано, допустим, не «святой апостол Петр», а «агиос Петрос», то есть «святой Петр» по-гречески. Да? И вот здесь эта ангельская молитва написана как раз на том языке, на каком услышал ее мальчик. В Константинополе говорили, как известно, по-гречески. «Агиос, агиос, агиос».
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!